Чем характеризуется наше время, наша эпоха? Мы же не будем рассуждать о мелочах, правда же? Если уж мы будем касаться, то глобальных материй. Итак, чем же характеризуется? Тем, что мы говорим о чем угодно, но только о том, что касается, и я произнесу один термин такой, касается горизонтальной сферы нашей жизни. Чтобы сказать, что такое горизонтальный, это вот стол. И представьте себе существ, которые являются двухмерными. Ну, как тень, например. Она же не имеет третьего измерения, правда же? Двухмерные существа. Они всегда находятся только в этой плоскости. Но вот этим существам говорят, для того, чтобы вот с этой точки попасть вот ту и показывать снизу, можно это сделать очень быстро. Достаточно небольшое отверстие, раз и все. Рассказывайте сказки вы нам, мы знаем, что это нужно. Нужно оползти, вот так вот, все. Потому что движение возможно только по долготе и широте. Говорят, третье измерение есть. Что это такое третье измерение? Ничего не понимают. Ничего не понимают, просто поскольку они двухмеры. Ну, может быть, вы кто-то из вас когда-то видел, напомню, когда-то я видел, скрипку Пикассо в четвертом измерении. Вы знаете, ну какая-то абракадабра. Ну, не поймешь, не разберешь. Но я думаю, что и сам он, конечно, никакого четвертого измерения не ощущал и не мог изобразить, но показал правильно, что для человека с его трехмерным пониманием, видением жизни, конечно, четырехмерные именно так и представится, как какая-то чепуха и чушь. Абракадабра. Верно. Но вот теперь обратите внимание, чем мы занимаемся непрерывно? Решением исключительно только вопросов, касающихся нашей, в общем-то, практической жизни и ориентации в этом практическом мире. Более того, вы скажете, как? А религия? Религия? Хорошо. Давайте откроем любые журналы богословские. Наши. Ну ладно, наши не надо, не будем трогать. Откроем журналы католические, протестантские, западно-христианские. Откроем, и что мы будем искать? Как называются конференции, созванные там Ватиканом или там кем угодно, по каким проблемам все эти конференции проходят. И увидите, интересно, проблемы социальные, проблемы свободы, проблемы спорта, проблемы хозяйства, проблемы экономики – проблемы чего угодно. Все не касаются чего? Только вот этой жизни, этой плоскости, этих двух измерений. Больше ничего. Вот это третье измерение, то есть вопросов, это самое любопытное, что вопросов, которые тщательно изучались, рассматривались с разных сторон, оценивались, взвешивались, вопросы смысла жизни. Нет, об этом нет. Смысл жизни и так ясен. Деньги и развлечения. А что еще нужно? А что еще нужно? Ну, конечно, нужны развлечения, но для этого нужны деньги. Есть деньги, значит, нужны развлечения. А что еще вы хотите? Конечно, можно подумать, что это утрирование ситуации. Ну, вы знаете, всегда оценивается ситуация по, ну, я бы сказал, такой, в процентном, что ли, отношении. Если мы обратим внимание к тому, что мы видим в средствах массовой информации, то мы увидим только это. Кажется, есть вопросы, касающиеся религиозной тематики. Но чего касается-то только? Вы что думаете? Бога, что ли, самого по себе? Нет, мистики, оккультных сил, скрытых тайных сил, тайных возможностей человека, каких-то сил, которые существуют в космосе и так далее. Силы, силы и силы. Возьмите этот новый мир движения, который вы все, конечно, прекрасно знаете, правда же? Я его не знаю. Чтобы узнать, надо войти. Ну, правда, это движение, которое не имеет никакой формальной организации. И в него может входить человек любой, но главное, чем характеризуется. Именно этими вещами. Если есть интерес, кажется, к тому, что выходит, кажется, за границы именно плоскости, горизонтальности, то они опять-таки все характеризуются чем? Именно тем, что это развлекаловка. Это интерес опять такой, что дает мне сейчас, какое развлечение, какой интерес. Ну, как шахматы, понимаете? Это же интересно, очень интересно. Конечно, конечно. Или философия. Интересно же. Ну да, но смотря что, какими проблемами. Кстати, очень сильный показатель современного состояния мысли. Исчезла проблема истины. Постановка совсем другая. Мнение. Ваше мнение, что существует какой-то Бог, ну что ж, пожалуйста. Мое мнение, существуют скрытые силы. Ну, пожалуйста. А мое мнение, вообще никого не существует. Пожалуйста. Вы знаете, нет самого... Ведь если истина, то она же интолерантна. То есть, если вы скажете, что все равно, что дважды два – четыре, и дважды два – три с полтиной, то можно возмутиться. Ну, как такое? Это же чепуха, абсурд. Абсурд, кажется, да. Но вот то стремление человечества, которое когда-то имело огромную силу, потом угасало, задавался уже скептический вопрос, а что есть истина, помните в Евангелии, когда ответил Пилат Христу, а что есть истина? Да, это уже скепсис. Он уже разлагал философию. Были волны того и другого. Европейской философии сколько шла в русле поисков. И в конце концов пришли к чему? Все относительно. Нет никаких твердых гарантий, критериев. И мы находимся в неком подвешенном состоянии. Там, где основным критерием является человек, мера всех вещей, там действительно критерий нет. Ну, хотя бы потому, что у каждого человека своя, может быть, мера, свой взгляд, а, как говорят, о вкусах не спорят. К чему я это все говорю? Вы извините за такое пространное вступление, но в данном случае есть причина. Причина-то вот какого рода. Мы постоянно в своей среде, то есть в России, по крайней мере, слышим, видим, говорим и читаем о каком-то православии. Что это такое православие? Интересно, что это за явление? А, ну это одно из мнений. Да, одно из мнений о том, что существует Бог, Бог Троица, Христос. Это верно? Ну... Но мало ли существует каких вер и верований. Самое любопытное, что оказывается, то, чем жила наша страна, вот уже тысячу лет, по крайней мере, жил наш народ, и который показал очень многое, я бы сказал, великое, прекрасное, сильное, показал именно благодаря тому, что истоки его деятельности, творчества, что именно исходили из этого начала православия, вот несмотря на то, на все, конечно же, о том, что такое православие, к сожалению, ну, у нас нет об этом четкого понимания. Самое большее, что мы знаем, это внешнюю скорлупу. Вот, придем на богослужение, мы посмотрим, видим архитектуру, видим внутреннее состояние убранства храма, видим, как происходит служение, видим определенные внешние формы, другие, и все. Ну, знаем, правда, что есть Библия, есть Новый Завет. Но разве это православие? А вот сказать, Вот, например, в религиях во многих, и в частности в христианстве, есть вера в то, что кроме человека существуют духи, и в частности существуют и злые духи, которых называют бесами. Так вот вопрос заключается такой. Эти духи, как они-то знают, что там, в том мире происходит? Ответ – ну да, конечно, знают. Но они знают, что есть Бог? Естественно. Но они знают вообще-то вот то, что мы вот читаем, Священное Писание, там, Откровение, которое записано? Ну да, конечно, знают. Естественно, знают. Так они что, знают и всю Библию, и всю церковную жизнь, и всю историю, все знают? Ну да, как же? Ну, конечно, знают. И насколько знают? Да любой паршивый бесенок знает больше, чем все профессора мира теологии. И что же? И остается бесенком. То есть знает, кажется, все богословие, а и остается кем? Вот это интересно. А может быть, подумать, что православие в том и состоит, чтобы знать Библию, знать там Ветхий Завет, Новый Завет, историю церкви, там, богослужение, все понимать эту практическую сторону. Оказывается, нет. Нет. Не в этом состоит право. То есть верность в чем-то совершенно другом, в чем же она состоит. Знаете, если попытаться ну, выразить, что ли, в краткой форме это, то можно было бы сказать так, что православие – это в конечном счете есть не что иное, как борьба за спасение человека в самом себе. Спасение человека в себе. С христианской точки зрения человек – это образ Божий. Это какая-то святыня, это величие. Православие говорит о том, что человек – богоподобное существо. Если Бог есть любовь, то человек действительно должен быть исполнен этого, должен быть исполнен всех самых положительных свойств. Но что мы видим в себе? А что видим действительно? Ведь когда мы говорим о том, что православие – это и есть борьба за то, чтобы спасти человека в себе самом, то значит, мы наблюдаем в себе то, что его разрушает, что его, если хотите, калечит. Вот, оказывается, в чем состоит основная задача православия. И, кстати, обратите внимание, для тех, кто читал Евангелие, наверное, можно вспомнить, что, как ни странно, когда пришел Иоанн Креститель и крестил приходящих к нему, то он проповедовал о чем и к чему призывал-то? Удивительное дело. Покайтесь. Ох, как интересно. То есть исправьтесь. То есть очиститесь. Ваша одежда запачкана? Ну, почистите. Нельзя же грязным ходить. Больны? Ну, так лечитесь. Покайтесь – вот что оно значит. Это он к этому призывал, величайший, кстати, из пророков в христианстве. Но мало этого, когда пришел Христос после горы искушений, на которой были очень интересные искушения и настолько многозначимые, отвечающие самой сути, кстати, человеческой жизни, когда он пришел, первое, с чего он начал, это опять эти, кажется, простые, прозаичные такие слова. Опять «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Опять о том же. Все православие нацелена на это. Не на простое формальное, или, я бы сказал, компьютерное знание богословских истин, там, священного писания и прочих вещей. Это компьютер может все знать. Загрузите в него информацию, и он будет знать в миллион раз больше, чем мы все вместе знаем. И что это дает знание? Ну, была железка и остается железкой. И больше ничего. И больше ничего. А здесь вдруг человек. Здесь речь идет совсем о другом. Речь идет уже не о том, чтобы иметь какую-то сумму знаний, а вся суть, слышите, вся суть православия заключается только в чем? В правильной жизни, всю нацеленную на том, чтобы исцелить, обновить человека, где? В себе самом. Мы очень много рассуждаем о том, о преобразовании жизни, о необходимости каких-то реформ, о каких-то социальных преобразованиях, о необходимости свободы, прав человека, справедливости, мира. Вы понимаете? Это очень интересно. Но не смеем даже коснуться самих себя. Что это такое? Это очень странно. Неужели мы не понимаем, что источником всех беспорядков, всех конфликтов, всех бед человеческих, всех является кто? Человек. Личности, конкретные, живые личности. Они. Вот экологический кризис. И что? Международные отношения. Да что угодно. Экономика. Да все что угодно. Где источник всех бед, всех страданий, всех нестроений? Ну, конечно же, человек. И об этом почти ничего нет. Я сказал, что если возьмете журналы, богословские журналы, и посмотрите на название только конференции, вы увидите, что там нет этой тематики, тематики о том, тематики о человеке. Например, специфика духовной жизни в настоящее время, основы духовной жизни человека, основные проблемы духовной жизни человека. Ну что вы? Этого нет. Мы найдем все, что угодно, только не это. Когда в 1976, по-моему, году или 75-м в Бангкоке состоялась Всемирная конференция христианства, на которой были представлены практически все христианские образования и церкви. И эта конференция собиралась под названием «Спасение сегодня», то случилось нечто, или можно назвать нечто удивительное, неудивительное и просто поразительное даже. Конференция «Спасение сегодня». Когда приехали наши представители оттуда и докладывали, я понял, мы все были поражены. Когда православные, несколько человек, которые там участвовали, вдруг встали и сказали: простите, ну да, конечно, война и мир – это, конечно, проблемы, это очень важно, конечно, голод, ну, конечно, это очень транснациональные корпорации, ну да, конечно, изверги, эксплуатация, неравноправие – это о чем говорило спасение сегодня. Когда сказали: ну, а когда же мы поговорим о том, а что такое грех? А где его истоки? А что происходит с душой человеческой? Где же в конечном счете отношения между Богом и человеком? Что же, как же должен себя человек ориентировать в этом мире? На них, знаете, как посмотрели? Как каких-то доисторических, я не знаю, динозавров, которые говорят неизвестно о чем. Нужно говорить об эксплуатации, насилии, несправедливости. А они говорят о совести, о чистоте, о святости, о Боге. Это очень показательное. Вы знаете, я сказал, эту конференцию назвал. Все конференции, которые происходят, все материалистичные до поразительности. Нас интересует только материя, только этот горизонтальный уровень жизни и больше ничего. Что он, но к чему он приводит, нетрудно же в этом убедиться. Уже никто теперь не сомневается в том, что источником, источником всех нестроений является испорченность человека. И эта испорченность является налицо, она очевидна. И это всю историю. Недаром же один из историков, Фромм, говорил, что вся история человечества наполнена кровью. Это история непрекращающихся насилий, войн и несправедливостей. С чего бы это? И вы знаете, очень важный вопрос. Странно, разве человек не понимает, что все это нехорошо? Понимает. Если люди разве не понимают? Понимают. А в чем же дело? А почему же тогда? Почему это несправедливость, насилие и кровь? Всю историю причем. Причем самое интересное. Чем дальше идет история, тем эта несправедливость и кровь увеличиваются в своих масштабах. Когда-то люди мечтали, что наступит эпоха полного братства, эпоха гуманизма. А что получилось? 20 век превзошел по своим масштабам, пожалуй, все, что было, наверное, до того времени. Чем дальше, тем, как говорят, хуже. Это же совершенно очевидно. В чем дело? И вот православие, в отличие от этих мечтаний, которыми наполнен был, кстати, гуманизм, и наполнена психология человека неправославного, говорит, что человек, к сожалению, в современном его состоянии, в настоящем его состоянии, не только современный, там, 20 век, речь не о веке идет, а именно человек, как, если хотите, homo sapiens, он, оказывается, глубоко поврежден в чем-то. С ним что-то произошло. Что произошло? Совершенно очевидно. Почему нет мира? Простая причина. Самолюбие, тщеславие, зависть, алчность. Вот почему нет. У него много, у меня мало. Его похвалили, а меня обругали. Это что такое? Что вы? Посмотрите, из-за чего начинаются волны. Все войны. Страсти. Православие вот о чем говорит. Оказывается, в каждом человеке, без исключения, произошло это повреждение, которое, кстати, и губит человека. Губит его. Почему? Человек, оказывается, не может справиться с ними. Не может. Не понравился мне человек, все, я его терпеть не могу. И готов делать ему всякие пакости даже. Что это такое? Центр, оказывается, всех нестроений, которые происходят в обществе, в любом обществе, в любых масштабах, оказывается, являются не что иное, как то, что именуется на языке православном – страсти. Страсть, то есть болезни. Когда зуб болит, извините, человеку ни до чего. Какие тут ему занятия, какая тут работа? Страдания. Так вот, оказывается, эти вот страсти, которые присутствуют в человеке, и которых перечисление просто, ну, нет смысла. Я говорю, одно тщеславие, что только делает. Что люди делают? Да. На людях и смерть красна. Что они делают только? Вот где источник всех страданий. И, следовательно, отсюда очень простой вывод же. Следовательно, если мы хотим действительно, чтобы наша даже вот эта горизонтальная мысль, горизонтальная, я бы сказал, ну, форма нашей жизни, интересов, чтобы даже эта наша жизнь, чтобы она была действительно нормальной, необходимо, необходимо прежде всего исправить то, что характеризует реальное состояние душ человеческих. Обратите внимание, это же очень интересно. Православие учит, что Христос – это Сын Божий, который воплотился, который соединился с человеческой природой, Бог. Что нужно было сделать? Что нужно было сделать? Ведь что мы слышим? Христос Спаситель, от чего Он спас? Даже свой еврейский народ Он не освободил от римского владычества, не уничтожил это такое дикое совершенно явление, как рабство. Если бы он был императором, представьте себе, вот кем надо было стать – императором, царем и навести порядок в человеческом мире. Вот что надо было сделать. Он же Бог, он же всевластен. А он не родился императором, был фактически нищим, не имел, кстати, никакого, не получил специального образования, не был даже, что уж совсем поразительно, не был даже ни священником, ни тем более первосвященником. Кто был он в плане социальном? Нуль. Это что за парадокс такой? Именно во Христе только нам открывается, говорит православие, корень и решение всех тех проблем, которые волнуют всю историю наш человеческий мир. Что, почему Христос не стал императором? Почему Он не пошел по пути внешнего преобразования жизни? Почему не устроил государство, всемирное государство, на самых лучших началах, справедливейших законов? В чем дело? В чем дело? В том дело, что до тех пор, пока человек не исцелен, пока в нем вот эти вот все, как мы говорим, страсти, тяготы, живы, они никогда не дадут покоя. Никогда не дадут возможности устроить человеческое общество на тех началах, чтобы действительно все получили благо этой даже земной жизни. Невозможно. Об этом написано горы литературы, я вам скажу. Горы буквально. И наша литература, и религиозная, и нерелигиозная литература. Ну, каждый же умный человек это понимает, что каков источник, таковы и следствия. До тех пор, пока нет исцеления человека, невозможно ожидать каких-то добрых плодов. Христос и указал на что? Первое, показал еще раз цель человеческой жизни. Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его. Что это значит? Речь идет вовсе не о том, чтобы искать наслаждений райских. Речь совсем не об этом. Царство Божие – это царство любви. Если хотите мира, если хотите справедливости, великодушия, жертвенности, вот что такое. Ибо, как он сказал, Царство Божие внутри человека находится, а не где-то такое за горами, за лесами. Вот оно что такое. Оказывается, он указал цель. Вот истинное направление человеческой жизни и человеческой работы, стремление вот к этому, к исканию вот этой святыни, если хотите, жизни. Святыня где? В самом себе. В других-то я ищу, конечно. В других – да. Я негодую, я осуждаю. Я не знаю, что могу сделать, какие-то кругом это мошенники, проходимцы, негодяи, дураки. Я не знаю, кто только. Один только я хороший. В других-то я ищу. В себе. В тебе, человек, скрыто это. Христос пришел, во-первых, показал точную цель, как важно это. Чтобы жизнь шла не анархично. Не так, знаете, как какое-то бездумное течение минут, часов, дней и годов. Течет и течет. Он сказал: человек, ты разумное существо. Ты должен иметь цель, и верная цель, и для тебя лично, и для окружающих людей. И если хотите, для, в целом для человечества. И эта цель какая? Ищите прежде всего, что? Он назвал это одним словом, просто «Царство Божие» назвал. Но еще раз я повторяю, то есть искание чего? Вот этой святыни жизни, которая вся, если хотите, концентрируется, ну, можно сказать, сконцентрировать в одном слове – любовь. Любовь к чему? К человеку, ко всему творению, каждому, ко всему. Да. Этот высший принцип жизни. Я сказал «принцип». Это не совсем даже точно. Это закон, оказывается, жизни. Объявлено его благовестием, что Бог есть любовь. И надо же понять, что это и есть высший закон существования, высший закон бытия – любовь. А что такое природный закон? Разве мы не знаем, что такое природный закон? Можно ли с пятого этажа по воздуху идти? Нет, нельзя. Вы будете калекой. Нельзя нарушать. Закон тяготения же есть. Вы что? Можно ли садиться на раскаленную плиту? Да нет, нельзя. Все эти законы, мы, кажется, что-то знаем, то, что касается нашего тела. Как только касается нашей души, где же наша психология? Оказывается, высший закон – это действительно высший. И я не знаю, кто сможет только противоречить этому. Действительно, высший закон, благодаря которому, исполнению которому только, и человек сам по себе становится, и все общество может только устраиваться. Да, только в том случае, если оно будет следовать, иметь своей целью, вы знаете, целью иметь, следовать этому. Знаете, как вот в путешествии? Мы имеем целью. Ну что, мы сразу туда попадаем? Ну нет. Подчас, вы знаете, когда вот походы, так называемые дикие походы, когда с рюкзаком за плечами, вот по компасу, Господи, через что только приходится переходить. И сквозь такие, знаете ли, дебри, и овраги, да, и болота, и реки. Но идет человек, идет к цели. И когда находишь, да, ну это красота. Вот, оказывается, и здесь Христос. Вот она цель, смысл человеческой жизни, то в чем заключается? Именно в этом, в искании этих ценностей. Причем он говорит, что эти ценности вечны. То есть они для человека становятся вечным приобретением. Вечным, то есть то, что не отнимется и отнимается у человека. Все, человек, что ты приобретаешь здесь, великолепно он показал в одной притче, безумный, в эту же ночь истяжет душу твою. Помните притча о богаче, который все приобрел, все разрушил старые, построил новые, и скажу душе своей, ешь, пей, веселись. Ответ – безумный в эту же ночь истяжет, по-славянски слово-то какое сильное, истяжет душу твою. Так оно и происходит. Живет человек, приобретает материальное богатство, набивает свой вот этот компьютер знаниями. Так, и потом, хорошо, если со святыми упокой. Все кончается. Итак, первое, что сделал Христос, указал, вот оно, подлинный смысл человеческой жизни. Вот он. Все прочее – это обман. Это действительно обман и самообман. Если когда человек подменяет эту высшую цель чем-то другим. В чем самое замечательное при этом Христос и православие разве отрицает или отвергает необходимость благоустройства этой жизни? Ничего подобного. Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Пимен Великий говорил, мы убийцы не тела, а страстей. Убийцы чего-то этих мерзостей, этого коварства, лукавства, лицемерия, обмана, зависти. Вот чего убийцы мы. Вот о чем говорит православие. А вовсе не убийцы тела. Православие говорит, ешь, ешь, но не объедайся. Вступай в брак, но не распутничай. Приобретай то, что ты видишь тебе необходимо для жизни, но не стремись быть богатым. Он, один из авторов американских, Хилл, написал книгу «Думай и богатей». Это был бестселлер. 42 издания, миллионными тиражами. А суть в чем вся эта книга? В чем суть? Ты никогда не станешь богатым, если не доведешь страсть к деньгам до кипения. Нет, вы слышите, какой ужас? Миллионными тиражами страсть к деньгам до кипения. Сегодня приобрел, завтра тебя закопали. Слышите, в чем безумие вот этого горизонтального характера жизни? Он действительно безумие. Почему? Все кончается. А если еще ты всеми правдами и неправдами приобретал, запомни, истяжут душу твою. Ну, по-моему, просто об этом говорить, это же очевидные истины. Но не только Христос указал цель, которая имеет, по-моему, аргументацию, но колоссальную, очевидную. Он указал и путь к достижению этого цели. Цель-то хорошо нарисовать там, да. А путь? А как добраться туда? А дойти как? Указанный путь, причем путь реальный, не фантастический, не придуманный, а действительно реальный путь. И этот реальный путь был, кстати, апробирован в истории христианской церкви. Тысячи и тысячи раз, бесчисленное множество раз был апробирован. И показал, что происходит с человеком, когда он становится на путь жизни по Евангелию. Я говорю о многих святых. Я почему говорю о многих святых? Не о всех. Я говорю только о тех святых, которые действительно занялись собою. Слышите? Собою занялись. Не горы перевертывали там. Что-то делали. Потому что много святых у нас, много в церкви каких? Ну, например, какой-нибудь полководец, например. Пожалуйста, у нас очень много военных святых. Или мученики. Но я обращаю внимание не на этих святых. Они просто канонизированы как пример мужества и веры. Я говорю о подвижниках. Подвижник, кстати, знаете, что по-гречески подвижник? Это от слова аскет. Аскет. Если вы заведете это слово в компьютер, попробуйте и перевести, или греческий аскева, вам переведут так. Аскет? Спортсмен. Спортсмен, только который занимается не бегом, и не поднимает тяжести, потому что будет бегом. Так какой-нибудь там, знаете, не знаю, волк его обгонит или гепард. А уж тяжести, уж слон сразу чемпионом мира. И вдруг человек подражает кому, показывает, как, что он сделает. И что дальше? А что дальше? Оказывается, есть другой спорт. Вот попробуй зависть свою победить. Вот это да! Тщеславие победить. Вот это не каждый далеко сможет. Недаром. Один поэт писал, да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед. Победа над собой, а не над другим. Другого ты победил, а нашелся еще, который победнее тебя. И ты в нокауте. И так далее. Все это такая чепуха, вздор, это минутное. А есть вечные ценности, с которыми человек перейдет в жизнь. Христос сказал, есть Царство Божие, есть вечная жизнь. И что задача нашей этой земной жизни заключается только в одном – в том, в чем заключается задача каждого, кто хочет поступить, например, в университет. Экзамен. Земная жизнь наша есть экзамен для поступления в этот университет. Здесь мы сдаем экзамен, достойны мы или недостойны, действительно мы искренние или лукавые, способны мы жить по правде или готовы в любой момент обмануть, солгать, слукавить, притвориться, притворяться и так далее. Да, сдай человек экзамен на что? Подумайте, вот на какие свойства, на какие качества. Именно те, которые, оказывается, переходят с человеком туда, и человек или принимается, или отвергается. Нет, не сдали экзамен. Жалко, жаль, конечно, да, но увы. И пойти оплеванным, со стыдом и срамом оказаться вне этого стана великих людей. Христос указал на эту ценность. Человек – личность неуничтожима. Человек – не скотина, которую зарыли в землю, и все. Он не просто тело, а личность неуничтожимая, богоподобная по своим возможностям. Вот, оказывается, кто человек. Вот его цель. Каким образом достигается эта цель? То есть он сказал, вот Евангелие в этом отношении – это вечная же книга. Он действительно сказал, надо трудиться. Точно так же, как мы трудимся здесь, когда хотим что-то сделать. Поступить ли куда, или что-то построить, или что-то заработать себе и так далее. Трудиться. Но здесь труд-то какой? Над собой. Над собой труд. Вот это об этом почему-то и никто не говорит. Причем что значит над собой? Не подумайте, это любой спортсмен кажется над собой, но он над своим телом трудится. А здесь над собой, над приобретением вот каких качеств, борьба с дурными качествами. Вот, оказывается, какой труд. И здесь, я вам скажу, это целая наука существует, она есть. Она записана, это Евангелие об этом говорит. Об этом есть святоотеческое учение, то есть учение тех, которые прошли этот путь, записали и оставили, сказали, вот как нужно бороться с собой, каким это образом, что делать при поражении, как быть при победе. Все описано. Сказали, как много значит молитва, потому что если Бог действительно Он есть, и не где-нибудь на облаках, а Он здесь – везде присутствие Божие дал возможность нам обратиться к Нему прямо, непосредственно обратиться, а не как-нибудь. Есть возможность такая, реальная возможность, о чем говорит действительно всеисторический опыт, опыт православных христиан. Христос на себе показал суть и назначение человека. Об этом сказал один великий святой. Знаете, фраза замечательная, короткая и ясная. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. Богом. Не больше и не меньше. Богом, конечно, не в том смысле, что кроме одного Бога станет еще миллион богов, а стал как Бог. Вот оно, величие человека, в чем заключается. В этой святыне, в этом свете. Этой святыни и достигали очень-очень многие люди. Но достижение это возможно только через правильную жизнь, благодаря которой постепенно человек приобретает все большую и большую возможность с великодушием, с терпением, с благожелательством относиться к другому человеку, относиться к нему как с любовью. Христос говорит, там, где любовь, там Бог, ибо Бог есть любовь. И только в этом состоянии человек действительно может достичь того, кем он должен быть. Вы знаете, есть одно прекрасное стихотворение, которое очень-очень, ну, так сказать, хорошо это показывает, очень красиво. Стихотворение такое, я хочу просто вам зачитать, чтобы закончить. Да. «Ночь смотрит тысячами глаз, ну, звезды, а день глядит одним, но солнца нет, и на земле тьма стелится, как дым. Ум смотрит тысячами глаз, любовь глядит одним, но нет любви, и гаснет жизнь, и дни текут, как дым». Здорово, правда? Очень хорошо. Ну, спасибо. Ну, ладно. Какие вопросы у вас, то, пожалуйста.
Отвечая на вопросы касательно смертной казни, вы как-то неоднозначно высказались. В связи с этим у меня вопрос. На мой взгляд, очевидно, что смертная казнь противоречит христианской доктрине, так как при ее исполнении душа человека обретает вечные муки и не имеет возможности в покаянии. Это уже не любовь, Бог есть любовь, а какое-то, на мой взгляд, преднамеренное издевательство над душой вечности. Так как после смерти душа уже не имеет возможности покаяния. И у меня вопрос, почему вы неоднозначно высказались?
Я вот я чуть не согласился с тобой, но вспомнил, преподобный Сергий послал двух монахов на Куликовскую битву. И первый, кто вступил в бой и убил, это был монах. Ничего себе! Как же это такое? Называется преподобный. И Дмитрий Донского благословил. И сколько это поубивали там эти наши православные христиане, этих людей. Вот это да! Какой же это Бог любовь! Не правда ли? Когда наш святой князь Владимир принял крещение, он горел этим. Именно зная, что Бог есть любовь, он приказал открыть все тюрьмы и выпустили бандитов. И началось. Епископы, которые в греческой... «Князь, ты что делаешь? Ты с ума сошел? Ты пособник зла!» ты возлюбил его, а не возлюбил тех людей, над которыми теперь они творят опять зло, так ты что делаешь? Ты любишь или ты зло творишь? В наших святцах, я говорю православных, не только русских, ой, сколько, сколько там святых, святых, которые были и вождями, и воинами, и которые убивали, и так далее. Мы забыли простую вещь. Что такое любовь? Я вам скажу, что такое любовь. Вот аппендицит, да? Что надо сделать? Не вздумайте операцию делать, мучить человека. Дайте ему болеутоляющую таблеточку. Опять больно стало. Еще дайте таблеточку. Опять больно. Еще дайте. Ах, со святыми упокой. Искушение-то какое. А я-то думал любовь проявить. А он взял и помер. Так и здесь тоже в социальной жизни. Вы, если бы прочитали бы о некоторых зверствах, которые творили люди, некоторые, поскольку человек убивали, причем не как-нибудь, а с какими жестокостями, пытками и страданиями, вы тут же бы сказали: да-да, все, хватит, хватит. Вот тебе несколько дней, время, срок, как это было, кстати, в России, давали определенное время. Приходил священник, если хочешь, можешь покаяться, не хочешь, это твое дело. Но ты уже изжил себя из общества человеческого. Единственное, что может человека напугать, это действительно смертная казнь. Наконец-то он поймет. Вот он, конец жизни. Итак, что же все стоит? Достоевский очень хорошо это написал, об этом написал. Он же сам был приговорен к смертной казни. Он как описывает это все. Да, вот здесь, только перед лицом уже неминуемой смерти, человек задумывается. А здесь, когда мы говорим, так, бессрочный там или срок, ничего, я еще поживу, еще, может быть, избегу, может, может и может. А вот здесь, когда уже все, вот такого-то числа, все уже. Вот тут, да, многие обращались. Я вам просто привожу аргументацию, я нисколько не настаиваю, но скажу вам так, что если бы провели референдум, да, то я думаю, что все-таки подавляющее большинство людей сказали бы, согласились бы скорее, наверное, ну, с тем, что нужна смертная казнь, поэтому не проводят. А вот Европа пошла по этому пути и пожинают свои плоды.
Владимир Владимирович Варалов, проректор по научной работе. Не столько. Ну, я хотел бы вам выразить благодарность с тобой еще с педагогической точки зрения, что ваша лекция, она настраивает как раз-таки сознание в это вертикальное направление, переводит с горизонтали вертикаль. Это для студентов, которые вот выбрали такое поприще, это как раз-таки необходимо. Вот, и кроме этого, в самом начале, мы сейчас, дело в том, что у меня как бы не вопрос, а вот такая реплика и вот ваша поддержка. Мы сейчас выбираем тему нашей института на рождественские чтения на международный уровень. Ну, общую тему от института. Известна тема рождественных чтений, нравственные ценности и будущее человечества. И вот когда я услышал ваши слова в самом начале про истину, то есть сомнения пропали, потому что тема, над которой мы сейчас работаем, звучит так. Истина как нравственная ценность. Вот то, что мы хотим предложить от всего института. Потому что вот как раз и то, о чем вы говорили, что вот эта горизонталь проникла всюду, проникла даже в религиозную, богословскую среду, что мир озабочен исключительно мирскими вещами, и вот ушло понимание истины как истины. Поэтому заново поставить такой наивный детский вопрос перед современным таким высокоумным, прагматичным, религиозным миром, духовным миром заново. А что есть истина? И тут как раз и философы, и теологи, и филологи, и журналисты, и экономисты, и политологи могут сказать свое слово. И вот если вы нас благословляете на эту тему, мы вот уже и подаем такую заявку, и, так сказать, с большой уверенностью.
Я бы хотел только в отношении вашей реплики одно сделать замечание не на вашу реплику, а воспользуюсь вашей репликой. Знаете, нравственность и духовность, кстати, совсем разные вещи. И это очень серьезно. Вы учтите, вот кто перед вами сейчас сидит. Я никого не убивал, никого не грабил, никому не изменял, никого не предавал, никого, ну и еще что-нибудь. Вы слышите, кто я? Святой человек, а вы еще до сих пор не целовали туфлю у меня. А вы знаете, вот это я уж не скажу, что у меня во внутрях при этом сколько самомнения, тщеславия, гордыни, зависти, лицемерия. Но я об этом вам никогда ни за что не скажу. Я чистый человек с точки зрения нравственности. Не нарушаю никаких общественных норм поведения. Никаких. Не придеретесь. Святой? Да. Какой? Святой сатана. О, как оказывается. Так вот, это очень важно. Действительно, иногда, но правда, у нас иногда это и нередко, когда словом нравственность этим термином охватывает то и другое. Это верно. Но учтите, очень важно различать эти вещи. Очень важно. Потому что можно быть по своим нравственным, так сказать, уровню нравственного поведения, быть очень хорошим человеком. Но настолько гордым, что скажете, избави Бог, я лучше вот с этим не совсем нравственным буду. Но не с этим гордецом, который, знаете, своим «я» носится, как курица с яйцом. Вот так. Так что это, вот это очень, очень важно, кстати. Но это не к вашему вопросу. Я просто воспользовался вашей репликой, чтобы объяснить это. Это очень важно. Поэтому христианство обращает все внимание на что? На внутреннее содержание человека, на его духовную сторону. Нравственным можно быть и совершенно бездуховным или антидуховным. Духовный всегда будет стремиться быть нравственным. Потому что духовное что такое? Это борьба с гордыней, с тщеславием, с самомнением. А нравственность не предполагает это. Да я вижу, что я лучше, чем это. Особенно бомжи сидят. Слушайте, пол-литра, кусок колбасы, веселенькие, обнимаются, ух, эти, что это такое, в лохмотьях. Ну, кто лучше? Ну, я, конечно. Все, подписал себе приговор. Эх ты, тебя одели в костюмчик, и ты уже лучше, да? Ай-яй-яй. Что ж такое? Вот о чем говорит христианство. Христос говорит, смотрите, не презирайте ни одного из этих малых, ибо ангелы их видят на небесах лицо Отца Небесного. Подумайте только. Как только я кого-то презираю, я себя презрел, а не их. Они-то ничего этого не знают. А себе я нанес рану. Самомнение какое. О, правда интересно же. Вот что такое духовная сторона жизни. А нравственная – это все-таки поверхность. Но, кстати, в духовных училищах иногда смотрю, когда говорят все, и все закон Божий к чему сводит? К 10 заповедям Моисеева. Я им говорю, ну что вы делаете? Ну это же стыдно же говорить же даже об этом. Ну представьте себе, вы придете к кому-то такой на юбилей или там День Ангела и начнете говорить ему такую речь. Ваше вашество, да чего же вы хороши? Вы никого не убили, никого не обокрали, никого не оболгали, никого не предали. Ваше здравие! Он скажет, это что такое? Это что такое? Насмешка? Издевательство? Ну еще бы. Нравственно? Нравственно. Но Что за карикатура? Да чего вы хорош, что вы никого не убили? Ах, ах, ах. Действительно. Теперь поняли? Да, духовность, вот это да. Когда я не считаю себя выше других, не презираю других, не возношусь над другими, не завидую другим, вот это уже духовные характеристики, да, это верно. Правда, это очень важно знать. Это очень важно знать. Ну, а насчет этой темы, конечно, да, тема верна. Как можно сказать, нравственно, можно сказать, духовно-нравственные ценности, можно вот так сказать, чтобы сразу охватить весь круг во избежание недоразумений. И наше будущее, и будущее человечества верно, верно, потому что в этом и заключено будущее. В этом заключено, совершенно верно. Так.
Я Максим. У меня вопрос. У меня есть пару друзей-атеистов, и вопрос как раз будет связан с ним. Атеисты считают свое мнение насчет, которое свое мнение единственно правильным насчет отрицания. Они отрицают существование Бога. Естественно, все, что связано с ним, то бишь раем и душой. И я спрашиваю одного своего друга, есть ли у тебя душа? Он, естественно, отвечает, что души у него нет. Я скажу, а ради чего ты живешь, если после смерти тебя ничего не ждет? Он скажет, что я живу просто так. Я живу... Ну, я просто живу. Я подумал, если атеист считает свое мнение важным, если он считает его истинным, то как может быть истинным и важным мнение человека, который при этом же говорит, что он мешок с костями, который живет ради того, чтобы умереть?
Ну, вы знаете, атеизм – это мировоззрение, если коротко сказать, которое утверждает, которое призывает, которое говорит, «Верь, человек, что тебя ожидает вечная смерть». Ну, если нравится. Я думаю, может быть, кое-кому и нравится. Но это только тому человеку, который, наверное, такие преступления совершил, что действительно все. Но представьте себе альтернативу. Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Или, напротив, тебя ожидает вечная жизнь. Вот фактически, перед каким выбором мы стоим. Ну, верь. Верь. Какие основания для этой веры? Да, это нужно уже разобрать. Я одного профессора, доктора наук, спрашивал, когда он приезжал в академию, я говорю, помогите мне ответить на вопрос, на который я не могу ответить своим студентам. Ну, не могу и все. Он говорит, какой? Я говорю, вот такой. Студенты мне говорят, вот вы все время говорите, вот нужно то-то, то-то и то-то, чтобы убедиться, что Бог есть. Ну, хорошо. И они задают мне вопрос. А что нужно сделать образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет? Я говорю, я сдаюсь. Я говорю, может быть, вы подскажете, господин профессор? Все. Задайте этот вопрос. Что нужно сделать образованному человеку, чтобы убедиться, что Бога нет? Вот мне говорят, один, другой, независимо друг от друга, несколько человек, что вот в этом лесу видели волка, независимо друг от друга. Я говорю, ну, наверное, действительно, значит, есть. А чтобы убедиться, что его нет, что нужно сделать? Знаете, что нужно сделать? Самым тщательным образом прочесать этот лес. И раз, и другой, и третий. И даже если не увидят, сказать, паршивец, хитрый же он, наверное, где-нибудь спрятался. Понимаете, для того, чтобы сказать «нет», нужно знать в 100, в 1000, в 1 000 000 раз больше, чем для того, чтобы сказать, что есть. Я видел. Я, он, вот. А вы почему говорите, что нет? Почему вы говорите, что нет? Ах, вы не видели? Ах, вот как! Вот как! А если множество людей видело, если великие ученые, а не просто неграмотные старушки, как это часто говорят, верили в Бога и верят, кстати, так то, простите, вот кому же отдать мне предпочтение? Я вот прям не решить. Вы, наверное, умнее все-таки, наверное, да? Сколько величайших людей мира на всех поприщах подвязавшихся, так верили в Бога. Они что, все были безумные? Но это, так сказать, психологическая сторона. А вот то, о чем я сказал, это запомните и попросите. Просите, что мне нужно сделать, чтобы убедиться? Этот мой бедный профессор, он из Института научного атеизма, он так ничего не ответил. Я говорю, ну я вам тогда подскажу. Я тогда подскажу вам. Он говорит, что, подскажите. Я говорю, очень просто. Нужно сходить вот туда, туда, где тяжелый металл, рок. И вы увидите. Я как-то в Америке был, и ночью повели, в Атланте это было, там у них есть так называемый подземный Атланта. В общем, настроили полно этих, как их, да. В общем, ночью повели. Ну, повели, все, говорят, это была суббота, так. И вот там мне показывают, вот здесь сейчас молодежь там веселится, все такое. Я говорю, можно посмотреть? Ну, пожалуйста, я открываю дверь. Там оглушительные звуки, эти световые всякие эффекты, все. Я это со всей силой закрываю, захлопываю дверь и говорю, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Ну, эти мои сопровождающие американцы просто были в обмороке от восторга. Да. Вот я и этому профессору сказал, что нет Бога, довольно легко убедиться. Только где? Только смотря где, а не вообще. Вот оказывается, чтобы сказать, что нет, надо знать сколько. Даже не могу себе представить, сколько. Все нужно знать. Уж даже какой-нибудь паршивый это волка, и то скажет, спрятался и все. Или лисенка, есть он или нет. Видели? Видели. Один, два, пять человек. А вы прошли в лес и не видели. Ну, еще бы, вам он будет показываться. Так и вам тоже Бог не покажется. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Вот кредо наше. Вот так. Так что можете, пожалуйста, воспользоваться.
Вопрос... Алексей Ильич, большая часть по истории, и у меня просто он возник уже давно. Почему коммунисты по поводу царской семьи ее с такой жестокостью расстреляли, и зачем они это сделали? Вот сколько людей, столько мнений, вот хотел бы ваше мнение услышать.
Ну, вы задаете очень трудный вопрос. Это надо с каждым из них быть знакомым, или, по крайней мере, с тем, кто отдал приказ. Надо узнать конкретно, кто отдал приказ. Вы знаете или нет? Кто? А жалко. Вот мы говорим, значит, что у нас по телевизору показывают, что какие у нас рекламы, что у нас в журналах творится. Ай-ай-ай, какое безобразие. И я ни разу не слышал вопроса, простите, а кто это делает? А кто это делает? Мы же знаем, что всегда... Есть авторы, не просто те, которые даже пишут, которые дают задания. Кто это руководит этим процессом? Причем в разных странах я включал, нажимал эту кнопку несчастный телевизор, всюду одно и то же, одна рука. Что именно? Что именно? Насилие, кровь, измены, войны, избиения, вот эти всякие эти гадости, это все всюду одно и то же. Всюду какая-то бездумность, всюду. Одна рука во всем цивилизованном, то есть американо-европейском мире. И то же самое. Но мы об этом не думаем. А, что это такое безобразие? Как будто это, знаете, с неба откуда-то к нам посыпалось. Так и здесь. посмотрите, узнаете, кто, может быть, и поймете, почему это делалось. Жестоко, да, но бывали и похуже жестокости. Когда связывали человека с трупом, как вам это нравится? Да. И похуже еще были. Вот что творилось. Такие жестокости, которые о чем говорят? Что шла уже не борьба политическая, когда политическая борьба, естественно, уничтожает кого? Политических преступников. Понятно. Те, которые претендуют на власть. А здесь кого уничтожали? Лучших крестьян. Обзывая кулаком только потому, что у него две коровы или две лошади. Лучших рабочих, лучшую интеллигенцию, кого расстреливали, кого выслали за границу. Вот это интересно. То есть шел что? Не политическая борьба, а шел самый настоящий геноцид. Знаете, как выводятся породы скота? Знаем. Берут лучше. И от них лучшее потомство. Точно так же и наоборот. Наша нация уничтожалась каким образом? Лучших избивали. Миллионы. О, какая Русь великая! Сколько было прекрасных людей! Что делали? В пустыню вывозили поезд и бросали здесь. Все, никого кругом и ничего нет. С голоду сколько людей оставляли, или умирали. Все. Что вы? Это что? Это политическая борьба шла? С кем? Нет. Не надо говорить это. Шел геноцид. Вот что шло. А кто и что? Поинтересуйтесь. Может быть, что-то интересное узнаете. Это общее название – большевики, коммунисты. Да что это за чушь такая? Что это такое общее название? Странно. А где они? Кто? Вот так. Нужно дальше смотреть немножко. Тогда, может быть, что-то, глядишь, что-то и откроется. Вот так. Так, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Михаил, раз вы затронули царскую семью, скажите, пожалуйста, ваше отношение к монархии, как к политическому условию. Видите ли вы ее в России в дальнейшем?
Я вам скажу, конечно, в принципе, монархический строй – это строй лучший. Почему? Почему? Здесь уже власть находится, законная власть, постоянно находится в руках какой-то элиты, какого-то дома, в которых наследники уже воспитываются, и у них нет никакого, знаете ли, вот я бы сказал, ну что ли, чувства тщеславия или чего-нибудь такого, что вот он царь или царевич и так далее. Царя невозможно подкупить, ну правда же. Ничем, ни деньгами, ни славой, ничем. Он все занимает по праву. Демократия в этом отношении – это вещь чрезвычайно в высшей степени опасная. Во-первых, потому что никогда демократии нет и быть не может. В той простой причине, я помню, вот ходишь голосовать, и вот разговоры. Ты за кого будешь голосовать-то? Да я вот сам не знаю. Ну ладно, за это, да, ну и я за него. Кто голосует? Люди, которые часто абсолютно не разбираются в политической ситуации. Это раз. Во-вторых, совершенно не знают тех людей, за кого голосуют. Знают только настолько, насколько показала им реклама или газета. То есть в чьих руках газеты оказались или экран. А надо для этого заплатить. Я помню, как-то с удивлением, вот давно было, спросил в Америке, сколько, как у вас, чтобы высветить по телевидению, сколько надо. Они говорят, ну, пожалуйста, 50 тысяч долларов минута. Я говорю, ой, как дорого. Ну, это еще не очень. Я не знаю, сколько у нас сейчас, чтобы если кто-то захочет сам по центральному телевидению выставить. Слышите, кого увидит? Что, лучшего? Нет. Увидит какого-то партийца, какой-то партии, в которой есть деньги, и который выступит и скажет, что я лучший. Вы слышите, неужели вы не видите, что я лучший в мире? Вот так. И все люди, да, ай, ой, как хорошо. Вот за лучшего в мире мы и проголосуем. И так что, и идет борьба. Посмотрите, как друг друга, вот выбирали в Америке это президента. Как же они друг друга поливают грязью. Боже мой, что творится? Срам. Никакой же морали, ничего нет. Это безнравственность просто. И при этом кто? Те, кто имеет миллиарды. Иначе просто кто вас выделит? Слышишь, что такое демократия? Вот что такое. Поэтому, в принципе, монархический строй, в принципе, я говорю, да, он лучший. Но до тех пор, если пока эти монарх не окажется в чьих-то руках. А это может быть запросто произойти. И в истории мы видим сколько угодно таких случаев. Вот так. Но чтобы была монархия, нужно соответствующее окружение, соответствующая ситуация. Просто так какой-то выдвиженец, его объявить монархом, это, знаете ли, ну, лидер партии какой-нибудь. Вот так. Сейчас ситуация, когда говорят «сейчас монархии», я считаю, это абсолютно бесперспективно. Потому что если и станет какой-то монарх, то это кто будет? Лидер какой-то, ну, какой-то партии. Может быть, человек, который может хорошо там говорить, за которого будет пресса, за которого все будут СМИ и будут восхвалять непрерывно. А кто он – это вопрос другой. Но выйдет наверх, только тот человек, который в руках которого или за которого пресса. А в чьих руках СМИ? Ну, судите сами. Дерево узнается по плодам. И посмотрите, чем нас кормит пресса. Чем? Только сейчас мы говорили. Мы там видим, правда, чистую любовь, не правда ли? Мужество, благородство, нравственность, да? Не наоборот ли? И эта пресса, эти СМИ будут кричать и вопить. Вот он лучший в мире. Вот если римский папа приедет, обратите внимание, вся пресса будет вопить и кричать: «О, впервые, наконец!» Потому что римский папа – свой человек. Какой? Насквозь. Человек, у которого христианство, и не знаю, копейка есть или нет, иезуит. Вот. Но это вопрос другой. Что он сейчас выделывает, это просто приходится удивляться. Докатился уже до того, что в своей проповеди Христа называет дьяволом. Уже масон. Да, нет никаких сомнений. Вот, вы понимаете, в чем дело? Поэтому сейчас, если вот то, что надеются многие, мечтают, я понимаю, самые добрые мечтания, надеяться на что же можно высадить монархии, я считаю, что это, конечно, глубокая ошибка. Невозможно. Это невозможно уже сейчас. Потому что наверх проходят люди, мы знаем, каким образом. Каким образом? Это через партии, партии – это деньги. И деньги – это СМИ, и все такое. Политика, вообще, я вам скажу, это всегда там, чем она наполнена, даже и говорить не хочется. Такая политика. Вот так. Вот так.
Но невозможно человеку, возможно, Богу.
Да, вот надеяться на чудеса категорически запрещается. Искать чудес и надеяться на них. Кстати, недавно монахи монастыря Кутлумуш Афонского прямо сказали, те, кто надеются на пророчества и чудеса, те показывают, что они верят в Бога. Надо верить Богу, а не надеяться на чудеса. А в Арсенофе Великий и говорит, из обстоятельств внешних познавайте волю Божью, а не сочинять себе фантазии. Но вы не думайте, что... Я же знаю, что я, конечно, не верится, но тоже, наверное, могу ошибаться. Да. Но я надеюсь, что вы так не думаете, правда же? Так, еще. Что? Ах, опять-то. Ну, ну, давай. Ну, вы знаете, мы начинаем фантазировать, что сама эта возможность, это уже фантазия. Сама это откуда? Ну, например, вот, например, мы решим, что вот самая лучшая будет императрица. Ну, так, и как она пройдет, и как ее изберут? Господь. Ну, как? Вот как?
Господь укажет.
О, Господь! Вот опять мы все верим. Вот это очень опасное дело, что мы вместо реального... реальной оценки ситуации, реального подхода и осмысления, мы все верим в чудо, верим в чудеса. Ни в коем... Это святыми отцами запрещено категорически. Кассиан Римлянин, преподобный, говорил, чудеса, даже о чудесах, вызывая удивление, мало способствует духовной жизни человека. А Игнатий Брянчанинов, тот вообще пишет, что к чудесам нужно быть в высшей степени относиться осторожно и в лучшем случае поступать как? Когда мы, ну, действительно знаем, не хули и не принимай. Он говорит, останься бесстрастным. А мы что? Что в Каире? Ой, Божья Матерь по куполу ходит. Я спрашиваю, говорю, откуда взять, что Божья Матерь? Похоже. О, Боже-то мой, какое доказательство убедительное. Вы слышите? Это просто удивительно. Похоже. Я уже она сказала что-нибудь? Нет, ничего не сказала. Но там собирались тысячи людей, и все они были уверены, что это Божья Матерь. Ай-яй-яй, говорю. Но дело вот в чем. Значит, относительно вашего вопроса хочу сказать. Учтите, что по Евангелию и апостолу Павлу, будет монарх всемирный и будет великий чудотворец, который станет монархом всего мира. Только он будет антихристом. Будет. А Игнатий Брянчанинов прямо пишет, наш народ может, и он говорит, должен, в смысле долженствования, а не в смысле приказа, наш народ может и должен стать орудием гения из гениев Антихриста, который, наконец, осуществит мысль о всемирной монархии. Я когда прочитал, я помню это его письмо, наш народ. Я сначала не понимал этого, почему наш народ может стать орудием. А потом, когда вот это, помните, перед 2000 годом, вот это, когда вопрос стал о канонизации Николая II, я понял, да, наш народ, да, ему нужен, он царь, для него все. Потому что помните, до чего дошли даже некоторые? Он будет первым перед престолом Божьим, первым из святых. Так что вы своими преподобными Сергиями, там, Серафимами, Иоанном Кронштадтскими отстаньте. Он будет первым, а не они. И я тогда понял, да, с нашим народом что-то происходит. Все святые – ничто. Вот когда же. Забыли, что апостол Павел пишет, иная слава солнцу, иная луне, иная звездам, и звезда от звезды разница во славе. Мы нет, нет, нет. Все. Первый. Ну хорошо, святой. Почему же первый-то? Вы подумайте. Сразу стало ясно. Я вспомнил тогда слова Игнатия Брянчанинова. Наш народ может и должен стать орудием гения из гениев. Видимо, нет ни одного такого народа, который бы не хотел бы просто царя, и все. Так же, как повторяется история с еврейским народом. Помните, как там, когда еврейский народ затребовал просто себе царя? Почитайте строки Библии. «Разгневался Бог на народ и поставил им бесноватого Саула царем». Надо не забывать. Мы забываем, к сожалению. Вот так. Благодарю вас изо всей мочи за терпение, потому что действительно... Вообще вам скажу так. Никогда не давайте свободу слова профессорам. Замучают. Вот так. Ну, кроме меня, конечно. Мне давайте, да. Ну, хорошо. Ну что, благодарю.